Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня у нас передача будет не в цикле описаний мужей апостольских. Возможно, мы этот цикл еще продолжим, но сегодня хотелось бы поговорить о документе, который одобрен, принят на архиерейском совещании Русской Православной Церкви, которое прошло 2-3 февраля в Храме Христа Спасителя в Москве. Документ этот называется «Об участии верных в Евхаристии». Вот если вы хотя бы фрагментарно с этим документом познакомились и познакомились с какими-то отзывами, может быть, священнослужителей, своих собратьев или, может быть, даже прихожан, вот просто несколько слов в начале о значении, для чего вообще такой документ, по вашему мнению, принимается и насколько он был необходим, нужен. А потом просто я, наверное, буду зачитывать достаточно большие куски из этого документа, потому что, наверное, многие наши радиослушатели его еще не читали, не видели, и им будет это интересно.
Само название документа об участии говорит о некотором призыве. То есть архиерейское совещание вот, говорит о том, что мы призваны участвовать. И это уже говорит о том его значении, о том, что он призывающий документ, который говорит о некоторой норме христианской жизни, которая была, начиная с апостольских времен, основной и главной. Реалии менялись, из-за этого менялись различные подходы, как приступать к причастию, как участвовать в Евхаристии. И на сегодняшний день сформировалось много-много разных подходов, которые некоторые из них противоречат каноническим правилам, какие-то сложились в силу обстоятельств разных, в том числе возникших после революционной катастрофы и так далее. Поэтому то, что этот разговор начинается, и это, конечно, говорит и радует, ну, вот лично меня. Ну, конечно, нужно сказать еще, что, наверное, это только начало разговора. Невозможно сразу взять все и поменять так, как было у апостолов, когда у них была одна душа и одно тело вместе, и когда могли в некоторых общинах брать с собой святые дары и каждый день причащаться. Такое даже было в некоторых общинах. Наверное, мы сейчас не можем вот к этой норме жизни времен мучеников, апостолов, мужей апостольских. Это было у них связано с тем еще, что каждый день мог быть для них мученическим. И поэтому святые дары были необходимы для того, чтобы, ну, вот, причащение регулярное, там, ежедневное необходимо было для того, чтобы быть готовым к свидетельству о Христе. У нас, наверное, сейчас немножко другие времена, вот, и вот этот разговор о подготовке к причастию, об участии в Евхаристии.
Вот, документ вот мог ведь называться именно так, о подготовке, да, к святому причащению, а он называется вот именно об участии
в Евхаристии. Вот здесь правильный акцент ставится. Вот это очень отрадно, что подчеркивается участие в Евхаристии как в общем деле. Поэтому, конечно, очень радостно, что этот документ появился.
Ну, давайте тогда я просто буду кусочки читать, потому что документ не очень маленький, я не знаю, как вот нам сегодня удастся его такой обзор беглый с вами сделать. Ничего революционного в этом документе нет, но есть попытка, наверное, какой-то систематизации вот этих подходов, о которых вы говорили. И есть вещи, которые, может быть, для кого-то на каких-то приходах до сих пор не практиковались, и возможность того, что это можно, это как бы считается нормой, я думаю, это для многих может оказаться очень важным. Но первая часть документа посвящена практике причащения и подготовке к нему в истории церкви. Мы с вами об этом в цикле писаний мужей апостольских немного говорили, но не лишним, может быть, напомнить. Здесь как-то это все в сжатой форме, с цитатами. Итак, уже в апостольскую эпоху в церкви установилась традиция совершать Евхаристию каждое воскресенье, а по возможности и чаще, например, в дни памяти мучеников, чтобы христиане могли постоянно пребывать в общении со Христом и друг с другом. Все члены местной общины участвовали в еженедельной Евхаристии и причащались, а отказ от участия в евхаристическом общении без достаточных к тому оснований подвергался порицанию. Всех верных, входящих в церковь и Писание слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, яко бесчиние в церкви производящих, отлучать и подобает от общения церковного. Это правило святых апостолов 9. Первохристианская практика причащения за каждой божественной литургией остается идеалом и в настоящее время, являясь частью предания церкви. Может, что-нибудь скажете?
Конечно, здесь сразу начинается с вопроса о норме христианской жизни, норма христианской жизни и ее центр, можно сказать, такой таинственный центр, это участие в Евхаристии, участие в собрании верных, участие в общем деле. Вот. Ну, может быть, кто-то, кто не знает, переведем некоторые слова, да, что Евхаристия переводится как благодарение. Все вместе собираются для того, чтобы благодарить Бога Отца за жертву Сына. Сына за то, что Он послушался Отца и пошел на эту жертву. И Духа Святого, который тоже ниспослан нам от Отца через Сына. И мы участвуем, причащаясь, участвуем вот в этой трапезе, в божественной трапезе, когда человек начинает соприсутствовать вот в этом таинстве любви. И через то, как он ощущает на себе любовь Божию, он ее и начинает являть окружающим, то есть братьям и сестрам. Поэтому Евхаристия – это центр христианской жизни, когда мы чувствуем любовь Божию и начинаем ей жить. Поэтому, конечно, это является центром. Вот это первый момент, который подчеркнут. Литургия, как общее дело, она является вот, вот тем, что мы и совершаем. Вот. Литургия – это, собственно говоря, есть сама Евхаристия. Литургия переводится «общее дело», и дело, которое мы делаем, есть Евхаристия. И как кульминация Евхаристии – это причастие святых христовых тайн, тела и крови Христа. Поэтому человек, приходя на литургию, на общее дело, он не мог это дело не делать. И он не мог, естественно, не причащаться. Такова логика вот, церковной жизни. И такова логика вообще самого чина божественной литургии.
То есть тогда было немыслимо, чтобы человек, как сейчас, допустим, мог сказать: «А я побывал на литургии, а ты причащался?» «Нет, я не причащался». То есть тогда это взаимоисключающие
да,
были вещи.
Да, это не просто
если
немыслимо.
Если был, то причащался.
Даже канон такой есть, правило.
Ну вот мы сейчас его вот процитировали, да, правило да. 9 святых
да,
апостолов.
Да, поэтому норма, логика Священного Писания, Евангелия, учение святых отцов, она говорит о нормальной евхаристической жизни, которая подразумевает участие в трапезе Господней. Это, если очень просто сравнить, мы в гости пришли к радушному хозяину, он нас приглашает за стол, а мы говорим: «А мы не готовы есть». Он говорит: «Что, вы наелись?» «Да нет, мы постились, там, но недостаточно постились. Вы не сможете хоть что-то съесть?» «Ну, не можем, наверное, потому что мы думаем, вдруг мы чем-то обидеть вас, например». А он говорит: «Нет, ничем не обидите. Я вас люблю такими, какие вы есть. Вот. Поэтому приходите за стол, садитесь, чайку попьем вместе, вот. Обсудим наши дела». Я, конечно, немножко, может быть, говорю таким простым языком, но логика именно такая. Господь нас всех зовет на эту трапезу, и на этой трапезе мы призваны им. Поэтому придите, вкусите, съесть тело мое. Ну, в апостольские времена этот вопрос даже не возникал.
Ну, может, тут речь идет о том, как произошел вот этот сдвиг к тому, что вот к пониманию, которое сейчас у многих людей существует. Вместе с тем, пишется в документе, количественный рост церкви в III, а особенно IV веках привел к переменам, в том числе и в литургической жизни. С увеличением числа дней памяти мучеников и праздников евхаристические собрания начали совершаться все чаще, присутствие на них каждого христианина стало считаться многими желательным, но не обязательным, равно как и участие в причащении. Церковь противопоставила этому следующую каноническую норму. Все входящие в церковь и слушающие священное писание, но по некоему уклонению от порядка, не участвующие в молитве с народом или отвращающиеся от причащения святые Евхаристии, да будут отлучены от церкви дотоле, как исповедуются, окажут плоды покаяния и будут просить и прощения, и таким образом возмогут получить ионное. Второе правило Антиохийского собора. То есть, если сейчас вот такое правило бы применялось, на самом деле в церкви очень многие люди столкнулись бы с серьезными какими-то такими проблемами в духовной жизни. Тем не менее, высокий идеал постоянной готовности к принятию святых тайн оказался труднодостижим для многих христиан. Поэтому уже в творениях святых отцов IV века встречаются свидетельства о сосуществовании разных практик в отношении регулярности причащения. Ну, мы сейчас цитаты не будем приводить. Кто интересуется, можете все это подробно прочитать. Тут приводятся цитаты из...
Ну, немножко все-таки это все-таки процитировать лучше. Василия Великого, вот то, о чем я говорил. Он говорит о причащении 4 раза в неделю, как о норме. Вот. Мне вспоминается случай, ну уж раз зашел об этом речь, как в житии Макария Великого одна женщина превратилась, по-моему, в кобылу или в лошадь. Такой интересный сюжет был. И она раз превратилась, была христианкой. И когда Макарий Великий ее исцелил, вот, он сказал, вот это потому, что ты не причащалась долго, там, сколько-то, 3 недели не причащалась, вот превратилась.
Ну, при всем том, что сюжет такой, конечно, привнесение сказки и фантастики,
да,
в такие житейные сюжеты, но, тем не менее, здесь сказка ложь, да не намек, да? Тут
да,
очень важный,
да,
смысл.
Здесь подчеркивается, что если человек не живет причастием, вот вопрос, мне кажется, нужно ставить именно это, именно таким образом, что значит жить причастием, жить Евхаристией? Потому что, насколько я понимаю, это часто вот это недоразумение встречается в головах и в сердцах, и в мировоззрении христиан. Потому что люди думают, что вот причащаться надо, как некоторый долг. Надо причащаться для благочестивой жизни.
Но это же еще пошло с дореволюционных времен, ведь даже было вот это выражение «выполнить свой христианский долг».
Да, к сожалению. А Евхаристия, еще раз подчеркну, это естественная жизнь христианина. Благодарить Бога за его любовь к нам. И если вот это в жизни человека есть, вот эта благодарность, то он может, исходя из этой благодарности, причащаться и не может, а в данном случае это является естественным, такая жизнь причастия.
Ну вот дальше об истории отношения к литургии, к причащению. В IV веке была окончательно зафиксирована сложившаяся еще в доникейскую эпоху норма об обязательном евхаристическом посте, полном воздержании от пищи и питья в день причащения до момента принятия святых тайн Христовых. Это зафиксировано правилом Карфагенского собора, потом подтверждено правилом Трульского собора. Однако уже на рубеже 4-5 веков некоторые христиане связывали причащение не только с соблюдением евхаристического воздержания перед литургией, но и по свидетельству святителя Иоанна Златоуста со временем Великого Поста. Сам святитель призывает к более частому причащению. Вот вы говорили, Василий Великий, цитировали мы, да, 4 раза в неделю. А вот что пишет Иоанн Златоуст. «Прошу, скажи мне, приступая к причащению раз в году, ты действительно считаешь, что 40 дней тебе достаточно для очищения грехов за весь этот период, а потом, по прошествии недели, опять предаешься прежнему?» То есть уже тогда, в 4-5 веке, вот эта вот склонность к тому, что мы наблюдали по литературе, допустим, синодальную эпоху, да, когда человек причащался раз в год, правда, неизвестно, как это было в 4-5 веке, наверное, вряд ли предоставляли какие-то тоже документы начальству о том, что ты говел и был у причастия. Наверное, это было менее бюрократизированной процедурой, но, тем не менее, наверное, как-то общество было настроено на то, что человек должен хотя бы раз в год причаститься, и вот эта вот норма появилась, что хотя бы раз в год. Византии к XI-XII векам в монашеской среде установилась традиция причащаться только после подготовки, включавшей в себя пост, испытание своей совести перед монастырским духовником, прочтение перед причащением особого молитвенного правила, которое зарождается и начинает развиваться именно в эту эпоху. На эту же традицию стали ориентироваться и благочестивые миряне. В наиболее строгом виде эта традиция представлена, например, в указании русского типикона, который, в отличие от греческого, говорит об обязательном семидневном посте перед причащением. На практике строгий подход к подготовке к святому причащению, имевший положительные духовные стороны, приводил, однако, к тому, что некоторые христиане подолгу не причащались, ссылаясь на необходимость достойной подготовки. Против такой практики редкого причащения была, в частности, направлена норма об обязательном причащении всех христиан Российской империи хотя бы раз в году. Содержалась она в духовном регламенте. В XIX – начале XX века благочестивые люди стремились причащаться хотя бы во все четыре многодневных поста. Многие святые того времени, среди которых святитель Феофан Затворник, праведный Иоанн Кронштадтский и другие, призывали приступать к святым тайнам еще чаще. Исповеднический подвиг церкви в годы гонений XX века побудил многих священнослужителей и чад церковных переосмыслить существовавшую ранее практику редкого причащения. В частности, в 1931 году Временный патриарший синод в своем постановлении указал: пожелание касательно возможного частого причащения православных христиан, а для преуспевающих из них и живоскресного, признать приемлемым. Ну и заключается эта главка следующим утверждением. В настоящее время многие православные люди причащаются значительно чаще, чем большинство христиан в дореволюционной России. Однако практика частого причащения не может быть автоматически распространена на всех без исключения верующих, поскольку частота причащения напрямую зависит от духовно-нравственного состояния человека.
Вот этот момент, автоматически нельзя причащаться. Потому что, ну вот, человек, например, воцерковляется, он начинает пытаться собой что-то сделать, начинает бороться со своими страстями, с грехами, пытается жить по-христиански. И как часто ему причащаться? Вот здесь, мне кажется, важно подойти к тому, что писал апостол Павел. Апостол Павел писал, что каждый испытывает свою совесть, а потом, говорит, рассуждает о теле и крови Христа. Вот этот момент является таким, ну, такой основой в духовном приготовлении к причастию. Собственно говоря, все молитвы, которые есть и написаны, вот эти каноны, последования к истовому причащению, это не что иное, как размышления святых отцов в виде молитв, в виде каких-то вот этих правил, канонов, различных таких четверостиший. Они говорят о том, что мы рассуждаем о теле и крови Христа, что она для нас делает. Но проблема заключается в том, что рассуждение о теле и крови Христа должно быть связано с нашей конкретной ситуативной жизнью. Вот какая у нас жизненная ситуация, как мы живем, насколько мы живем по-христиански, насколько мы смогли вот, отдать свое сердце Богу. Или наше сердце еще блуждает где-то по некоторым закоулкам мира сего и там по различным наслаждениям, удовольствиям, может быть, каким-то увлечениям. Вот этот момент, наверное, является основным. И пока мы не увидели во всей своей жизни, что центром этой жизни является Евангелие, Христос, Евхаристия, человек не может вот, ну, часто причащаться. Наверное, он еще, может быть, не до конца сделал выбор. Может быть, он как-то еще где-то сомневается. Но он уже готов сделать шаг и жить в церкви. Жизнь человеческая, она же многоплановая и многоаспектна. И в данном случае человек, когда он проявляет решимость, когда он проявляет вот эти, ну, такие убедительные усилия для того, чтобы быть со Христом, это выражается в его служении. Вот то, как человек служит Богу и ближнему, от этого, я думаю, зависит чистота причастия. Насколько для него служение является основным и главным в жизни. Служить постоянно – это крест. вообще само служение – это и есть крест, потому что если взялся за служение, его несешь, им живешь, с него сложно уйти, потому что понимаешь, Господь тебя к этому призвал, ты делаешь на этой земле дело Божие, и это служение твое, оно является тем, с помощью чего Господь изменяет этот мир. Вот у священнослужителей это все понятно и очевидно, когда там рукоположение происходит, и человек, у него вдруг резко изменяется жизнь, то, что было до рукоположения и после рукоположения. Но на самом деле все, что человек делает в церкви и для церкви, все должно быть осмыслено как служение. Не просто одни одноразовые какие-то добрые дела, ситуативные. Ну вот, например, идет человек по улице там, и увидел бабушку, которую нужно перевести. Вот он ее перевел, и сердце радуется. Я перевел бабушку, сделал доброе дело. Наверное, мне можно причащаться. Ситуация, понятно, комическая, потому что... А если бабушки не будет, например? А если вот ты живешь, а ничего особенного не случается в жизни? Как жить? Как причащаться, если ты не совершаешь каких-то таких определенных добрых дел? Бывает такое у людей. И поэтому вот добрые дела, которые связаны с нашей жизнью, с нашей ситуацией, это один аспект. А вот служение – это совсем другое. Служение – это когда человек приходит в церковь и спрашивает у церкви, вот я, вот мои руки, мои ноги, голова, все мои таланты, используйте меня, я готов служить. Вот, собственно говоря, человек, когда вот выходит на такое служение, когда он осознает, что он готов свою волю, свою ответственность, свои силы, усилия вкладывать в такую жизнь, вот, наверное, он может причащаться столько, сколько ему надо, чтобы служить. На самом деле, как часто можно причащаться? Вот ты можешь причащаться так, как ты служишь Богу. Во всех остальных случаях, если нет служения, если человек не думает о служении, то, в принципе, причастие ему не нужно. Оно для него зачем, если человек не служит? Меня удивляет, вот и несколько случаев таких знал, когда люди, благочестивые христиане, постятся, читают молитвенные правила, но при этом они просто приходят в церковь, все исполняют и уходят. Вот это является самым, наверное, порочным кругом, когда человек приходит в церковь, чтобы что-то получить. Да, может быть, он исполняет служение в семье, можно так сказать, но это все-таки его семья. Служение предполагает, что человек входит в общее дело, в общую коллективную солидарность, ответственность и говорит, у меня есть то-то, то-то и то-то, я готов служить, используйте меня, помогите мне понять, что я могу сделать полезного для церкви, для Бога, чтобы изменить этот мир. Вот это правильное устроение и настроение человека для причастия. Вот это и есть духовно-нравственное состояние. Быть готовым послужить. Вот все, что вне вот этой готовности служить и отдавать свое сердце и свои руки и ноги Богу и братьям и сестрам, с которыми ты живешь и причащаешься от одной чаши, оно является вне духовности, ну, имеется в виду христианской. Поэтому для меня вот вопрос очень просто решается. Человек, который приходит в храм и проявляет инициативу, вот такую разумную, конечно, потому что может инициатива быть неразумной, вот, потому что неразумная инициатива, когда человек хочет что-то свое, часто не из смирения, а часто из каких-то других побуждений. Так вот, если человек проявляет разумную инициативу и готов служить, является духовно-нравственным состоянием человека. Вот насколько он готов к этому, насколько он готов участвовать, это уже вопрос его духовного устроения, как он правильно устраивает свою духовную жизнь, потому что можно духовную жизнь устроить по-разному. Это аскетика. Аскетика тоже может быть разная. Есть аскетика личная, а есть, например, аскетика общины. Общинная аскетика, когда человек терпит другого человека, хотя тот ему не нравится или раздражает, например. Мы все можем друг друга... Это не меньшие аскетические усилия, чем там самый строгий пост, например. И мы редко, кстати, говорим про аскетику общины. Вот
можно такую приходскую... сказать такой термин аскетика общения. Да?
Аскетика общения, да, в том числе. Уметь быть выдержанным, это уметь быть неравнодушным, не проходить мимо, когда у человека есть проблема какая-то, боль. И ведь часто мы проходим мимо, и, на мой взгляд, вот такое деятельное милосердие, не пройти мимо в каких-то мелочах. Ты можешь сделать, но там думаешь, что мне и так, я сегодня сделал столько-то для служения. Наверное, хватит. Вот. И вот то, как человек служит, это и настроен в плане общего дела, является основным к подготовке к причастию. Последнюю цитату из апостола Павла: «Носите бремена друг друга, и так исполните закон Христов». Вот это вот несение бремен, участие в жизни друг друга является и возможным участием в Евхаристии.
Ну вот дальше в документе речь идет о практике подготовки ко святому причащению. Вот вы говорили о том, каким должно быть духовно-нравственное состояние человека для того, чтобы он причащался часто, да? Но есть такой аспект, о котором здесь тоже говорится и говорилось на архиерейском совещании, кстати, обсуждалось, по-моему, несколько лет обсуждалось на межсоборном присутствии все эти проблемы. Речь идет о том, что вот эта практика, которая сложилась, она для человека, который хочет причащаться часто, получается непосильной. То есть то, о чем вот мы говорили, это от 3 до 7 дней поста, вот такая строгая подготовка и так далее. Если человек хочет причащаться раз в неделю, понятно, что для него это, ну, крайне сложно. Это надо жить на каком-то пределе сил и возможностей, особенно если ты семейный человек, у тебя есть какие-то обязанности не только на работе, но и дома. И вот именно об этом здесь есть важный абзац. Практика приготовительного поста регулируется аскетической традицией церкви. Пост в форме воздержания от скоромной пищи, удаления от развлечений, сопровождаемый усердной молитвой и покаянием, традиционно предваряет причащение святых тайн. Ну, все это традиционно пока, да? Продолжительности меры поста перед причащением могут быть разными в зависимости от внутреннего состояния христианина, а также объективных условий его жизни. При острых или хронических заболеваниях, требующих особого режима питания, для женщин при беременности и кормлении пост может быть сокращен, облегчен или отменен. Это же касается христиан на временной или постоянной основе, пребывающих в условиях светского общежития, предполагающего общее питание, войсковые подразделения, больницы, интернаты, спецшколы, места заключения. Ну, все это пока очевидно. И, в общем,
это и было всегда.
Это и было. Ну, вот важные строчки. Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой причащающиеся несколько раз в году постится 3 дня перед причащением, вполне соответствует преданию церкви. Также приемлемой следует признать практику, когда причащающийся еженедельно или несколько раз в месяц, и при этом соблюдающий указанные уставом многодневные и однодневные посты, приступает к святой чаше без дополнительного поста, либо сохраняя однодневный пост или пост в вечер кануна причащения. Решение по этому вопросу должно приниматься с благословения духовника. Требования подготовки ко святому причащению, адресованные к часто причащающимся мирянам, относятся к священнослужителям. Ну, вот последняя строчка. Угу. Последняя строчка уточнения очень важна, потому что вот в процессе обсуждения этого документа ни раз и ни два люди обращали внимание на то, что действительно вот священнослужители причащаются же без всяких вот этих вот дополнительных ограничений, которые несут миряне. И неправильно будет, если вот миряне при этом вот настолько ограничиваются, как это бывает на многих приходах. Вот я знаю, что вот эти нормы уже за последние годы на многих приходах, в общем, они уже сложились, и уже люди причащаются именно так. То есть кто часто причащается, тот либо один день постится, либо по благословению духовника просто соблюдает вот эти все среда, пятница и многодневные посты. Может быть, вот скажете, как у вас это на приходе складывается?
Так же, как вы сказали, да. Кто регулярно причащается, вот, на них не накладывается бремен неудобоносимых. И я считаю это разумным, и видно, что это изменяет людей. Поэтому вот уже давно, сколько вот уже существует наш приход, 3 года мы так и причащаются за каждую литургию, когда вот есть вот этот порыв и готовность. Поэтому некоторые у нас прихожане причащаются и два раза в неделю могут причащаться. Но я их побуждаю к тому, чтобы они вот, старались причащаться. Но вот при этом подчеркиваю, что ваше участие в приходе, участие в друг в друге является важной подготовкой. Потому что без общинной составляющей причастие становится вот чем-то таким индивидуальным. Вообще вот разговор о постах вот этих, о всех вещах, это аскетика индивидуальная все-таки. Действительно, кто-то хронические заболевания, кто-то служащий, кто-то учащийся, кто-то на тяжелых работах живет и работает и трудится постоянно, ему очень сложно соблюдать пост. Даже такие многодневные посты, там, послабления даются, чтобы человек мог исполнять и не подрывать свое здоровье. Поэтому вот у нас давно это так.
Ну, в общем, важно, мне кажется, что это сейчас зафиксировано, и люди, да. Никто не подойдет и не скажет, что это у вас за модернизм тут такой.
Да, я думаю, что это для фарисеев написано, чтобы фарисеи в некоторых...
Успокоить как-то.
Да, в некоторых храмах есть такие, ну, фарисеи, конечно, в кавычках, такого настроения, наверное, такого. Ну, есть разные люди по своему складу, по своему... мировоззрению, есть те, которые любят, чтобы все было по правилам, написано, давай будем исполнять так. А то, что не все вписывается вот в какие-то такие сложившиеся практики, приходится вот для них писать такие простые слова, потому что бывают такие, и споры были, и среди священников были споры.
Я сейчас еще хотела бы процитировать фрагмент из третьей главы документа, где тоже речь идет о подготовке к причащению, и тоже есть одна важная оговорка, которую многим нужно знать. Вот о посте, о том, что он может быть сокращен или отменен для часто причащающихся людей, мы уже сказали. Но вот еще исповедь. Угу. В отдельных случаях, в соответствии с практикой, сложившейся во многих приходах, духовник может благословить мирянина приобщаться телу и крови Христовых несколько раз в течение одной недели, например, на Страстной и Светлой Седмицах, без предварительной исповеди перед каждым причащением, кроме ситуации, когда желающий причаститься испытывает потребность в исповеди. Тоже, мне кажется, очень важная оговорка.
Ну да, просто действительно здесь нужно понимать, что здесь, конечно, уже идет разговор об исповеди, о покаянии, как особом таинстве, но таинство покаяния и таинство Евхаристии, причастия сильно связаны между собой. Хотя бы вот именно момент испытания совести, как апостол Павел говорит, каждый испытывает свою совесть, если она не обличает, то причащается. Вот, и здесь, но иногда человек не может разобраться со своей совестью. И вот здесь исповедь помогает человеку разобраться, помогает человеку поставить некоторые точки, для чего и нужна исповедь очень часто, чтобы, как говорил Иоанн Златоуст, примириться с соперником вот с этим. И исповедь помогает примириться нам. Но когда исповедь становится формальной, то, конечно, она не спасает человека. Здесь еще нужно сказать, что есть монашеское такое устроение, как исповедание помыслов, и это особое делание, и часто иногда путают вот эти моменты, что если человек регулярно причащается, то ему не всегда нужна исповедь такая, вот, потому что она сталкивается на разговор в одних и тех же страстях, которые мучают человека.
И фактически, если человек причащается там раз в неделю, раз в две недели, особенно женщины, я знаю, часто сталкиваются с тем, что ты уже пытаешься, вот что называется, наскрести искусственно, потому что говорить особо нечего, ничего не поменялось, никаких таких особых грехов не случилось, а именно уклон идет в помыслы. Я подумала вот это, я, значит, там почувствовала вот это и так далее.
Ну да, когда жизнь более-менее стабильная, вот. У некоторых пенсионеров, слава Богу, бывает стабильная жизнь. И они приходят и спасаются тем, что живут в церкви. Вот. И нет каких-то таких сложных ситуаций, жизненных выборов.
Бурь каких-то, да?
А?
Жизненных бурь.
Жизненных бурь нет, да, которые свойственны, ну, во-первых, более мужскому населению, потому что постоянно надо что-то делать, а когда ты что-то делаешь, происходит некоторое такой выбор, некоторые там трения, столкновения, может быть, интересов, и постоянно требуется вот этот нравственный компас, когда ты что-то делаешь. Вот этот нравственный компас может быть нужен больше мужскому населению, ну или тем людям, которые в этом мире что-то трудятся, работают, занимают какие-то должности, да, это будучи мирянами, например, то вот исповедь для них становится таким компасом, когда они приходят. Если человеку нужна исповедь, конечно, можно. Но бывает, что вот особого ничего не произошло, как вы сказали правильно. Страсти мучают одни и те же, уже знаешь, в чем они мучаются, знаешь, как ты падаешь от них. Нужна просто помощь благодатная, чтобы бороться и продолжать не унывать с этими, со своими страстями, со своей греховностью. И, конечно, причастие, Евхаристия в данном случае нам помогает попалять вот эти грехи, как это написано в последовании, попаление грехов. Ну, вот, он, вот у нас на приходе практика очень простая, что я, если кого-то я знаю, люди могут просто подойти и благословиться на причастие. Кого я знаю, они всегда подходят и без исповеди благословляются, особенно если народу много на исповедь, на Светлой Седмице и на... во время святок тоже люди причащаются без исповеди. Люди причащаются без исповеди и спокойно себя чувствуют уже. Более того, мы для того, чтобы правильно Страстную Седмицу проживать, я всем говорю, что после Великой Среды, когда уже наступает таинство, воспоминание таинства установление причастия, Великий Четверг, я говорю, кто причащался, кто Великий Пост исповедовался, уже не подходите на исповедь. Вы все благословляетесь и на Тайные Вечери, и на Пасху причащаться, и всю Светлую Седмицу. Всех мы вас знаем, вот, всех мы вас ждем и призываем вас на трапезу Господню.
Еще важная оговорка родителям, регулярно приводящим к святой чаше своих детей, что является благом, необходимо стремиться к причащению вместе с ними.
Да, это очень важный момент, я всем говорю, когда приносят ребенка причащать, я говорю, почему не причащайтесь вместе с ним? У ребенка же, говорю, будет развиваться, может, психическая болезнь даже быть. Все равно призываю все время родителей вместе с детьми причащаться. Это очень, на самом деле, радостно, когда вся семья причащается. У ребенка все на месте. Имеется в виду, психическая болезнь – это как образная. Там. Я им говорю, шизофрения, может быть, потому что у него
раздвоение.
Раскол, раздвоение. Говорит, одно дело, я говорю, вы же за столом с ребенком вместе идите. Вот. Ну да, когда он маленький, у него свой столик, но все равно ребенок видит, что вы тоже едите. А здесь он не видит, что вы что-то едите, вы сами по себе живете, а он сам по себе. И вот это, конечно, является такой нормой, искаженной очень, очень искаженной.
Ну вот еще одна важная вещь, опять же, знаю случаи, когда много раз слышала о том, как священники на некоторых приходах не допускают причастию невенчанной пары. Вот тут совершенно четко все сказано и на будущее, и на теперешнее время, что церковь, настаивая на необходимости церковного брака, все же не лишает причащения святых тайн супругов, состоящих в брачном союзе, который заключен с принятием на себя всех законных прав и обязанностей и признается в качестве юридически полноценного брака, но по каким-то причинам не освящен венчанием. Это мера церковной экономии, опирающаяся на слова святого апостола Павла и правило 72-е Трульского собора, имеет в виду облегчение возможности участия в церковной жизни для тех православных христиан, которые вступили в брак до начала своего сознательного участия в таинствах церкви. В отличие от блудного сожительства, являющегося каноническим препятствием к причащению, такой союз в глазах церкви представляет собой законный брак. Однако долг пастырей напоминать верующим о необходимости не только заключения юридически действительного брака, но и освящения такового в церковном священнодействии. Отдельному рассмотрению подлежат те случаи, когда лица проживают совместно длительное время, нередко имеют общих детей, но не состоят в церковном или зарегистрированном государством браке, причем одна из сторон такого сожительства не желает ни регистрировать отношения, ни венчаться. Такие сожительства греховны, а их распространение в мире является противлением замыслу Божия о человеке. При этом духовник, зная обстоятельства жизни конкретного человека, по снисхождению к немощи человеческой, в исключительных случаях может допустить до причастия ту сторону, которая осознает греховность такого сожительства и стремится заключить законный брак. Не допускается до причастия тот сожитель, по вине которого не заключается брак. Ну вот, мне тоже кажется, достаточно важна эта оговорка, потому что нередко женщины просто чувствуют такую свою вину страшную за то, что вот брак невенчанный, если муж неверующий и так далее, или вот то, что называется сейчас гражданским браком. А человек вот не хочет, и все. И выбор иногда перед женщинами стоял такой, что вот разводись, бросай, уходи и живи церковной жизнью тогда полноценно. А как бросишь, если человека любишь, если общие дети?
Это да, это просто... Такие сложности в современном мире, они есть, и здесь нужно поступать в соответствии со здравым смыслом. А здравый смысл говорит о том, что человек должен спасаться, и он может бороться за другого человека. Апостол Павел говорит мужу и жене в таких случаях, которые... брак которых не освящен, но если другая сторона неверующая, да, то есть почему брак не освящен, если одна из сторон неверующая, он говорит, почему ты думаешь, что ты не можешь спасти своего мужа или свою жену? Здесь вопрос, прежде всего, апостол Павел подчеркивает логику спасения, то есть нужно все делать так, чтобы человек был спасен. Если мы его отторгнем от церкви, сегодня, к сожалению, может случиться так, что человек просто уходит, потому что раньше очень сильно социально был связан человек с церковью. Если человек не был в церкви, он не был и в обществе. И поэтому для человека вот эти вот какие-то запретительные меры, они были действенны. Сегодня же наоборот, если человеку как-то запрещается, он просто уходит, потому что социально он никак не связан с церковью. Ну, то есть имеется в виду независим социально, он может найти другую работу, может там жить своей какой-то жизнью. Получается, что человек остается один на один с собой без благодатной помощи. А задача все-таки всех церковных людей делать дело Божие, дела Христа, спасать всех, кого мы видим. Вспомним эту притчу о луковице, которую бросили, это у Достоевского такая история, бросили луковицу женщине, которая сделала доброе дело, и все за нее стали хвататься, и ангел летел очень легко. Как только она стала от себя их сбрасывать, то ангел не смог ее поднять, и она разорвалась, и женщина попала в ад. Здесь также в церковной жизни, если мы не сможем делать так, чтобы за нас хватались люди в нашем стремлении к Богу, в нашей церковной жизни, чем больше людей за нас схватится, тем легче ангелов нас будет поднимать к престолу Божию, тем легче нам причащаться к Господу. И здесь поэтому вот этот разумный подход очень важен. Важно, чтобы люди цеплялись за церковь. А для этого нужно понимать их особенности, их обстоятельства. И нужно, чтобы человек понимал, есть принципиальные вещи, которые в духовно-нравственной жизни важны, и их нужно ставить перед человеком, чтобы он делал выбор. Но есть вещи, как-то, которые требуют особого, вдумчивого, экономного отношения к человеку. Но вот данный случай, слава Богу, что там что его так зафиксировали.
Экономного слова «экономия», скажем.
Да, «экономия», да, слово «экономия», да.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что сегодня мы фрагментарно знакомили вас с документом, который принят в начале февраля на архиерейском совещании Русской Православной Церкви. Называется он об участии верных в Евхаристии. Мнения различные священнослужителей уже в интернете есть по этому поводу, можно почитать на разных православных сайтах. В основном мнения очень хорошие, то есть люди приветствуют появление этого документа, называют его даже эпохальным. Вот, и вот эти вещи, при всем том, что ничего революционного вроде бы нет, просто фиксируются некоторые нормы, вот, он для многих священников, для многих мирян может оказаться очень важным. И, конечно, кому интересно, найдите в интернете, пока этого документа нет, может быть, в газетах, наверное, вот-вот появится, в церковной прессе можно будет ознакомиться, но пока в интернете. Спасибо вам, отец Александр, и до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас и Господь.